говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным, и от раны болезней скончившимся, прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Музей регенско-певческой культуры. Автор программы, заведующая студией аудио и видеозаписей Московского Свято-Данилова монастыря Татьяна Федоровна Самборская.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, программа «Музей регенской певческой культуры» опять с вами в эфире. Я рад приветствовать ведущую цикла Татьяну Федоровну Самборскую, которая совсем недавно возвратилась к нам вновь и, как всегда, возвратилась не одна, а с новым гостем, с ней вместе Михаил Сергеевич Шевцов, человек удивительной судьбы, который также поделится с вами своими воспоминаниями, рассказами и поприветствует вас в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Татьяна Федоровна, вы до записи обещали привести ко мне уникального человека. Я бы хотел, конечно, чтобы маленькое предварение к этой беседе сделали вы.
Знаете, происходят чудеса. Вот, скажем, я считаю чудом встречу с Михаилом Сергеевичем на праздник святого благоверного князя Даниила Московского, когда, будучи на хорах, забрался туда человек, это я стояла на хорах, забрался туда человек, вот заходит так вот скромно, тихо стоит и начинает подпевать немножко хору. Я слышу уникальный голос. Это такое профундо, которого нужно поискать. Ну, я понимаю, вы машете рукой, вы скромный человек, но, тем не менее, я говорю факт. А я человек нескромный, простите меня. Я тут же сразу же подошла и говорю, вы извините, но я такого не могу пропустить. Это чудо, что вот как вас зовут и кто вы, и все. А вот сейчас уже будет представлять Михаил Сергеевич, потому что действительно произошло чудо.
Ну, в отношении профундо, я бас, но басо кантанто. Это не совсем профундо, и даже далеко не профундо. Тем не менее, басо кантанто имеет глубокие тоны и высокие тоны, а все остальное Спасибо за комплименты, но и которых я вряд ли заслуживаю в полной мере.
Я знаю, и многие слушатели знают, наверное, такого уникального певца, как Иван Ребров. Это знаменитый голос, который олицетворял Россию для многих иностранцев, в частности, для немцев, для австрийцев, долгие годы. Вот мне трудно подобрать характеристики к его диапазону. Он и тенор, и бас, и баритон, как бы вы сказали.
Он просто очень гибким голосом обладал и обладает. Поэтому его репертуар иногда включал и вещи, которые пели или тенора, или даже женские голоса. Тем не менее, надо дать ему должное, он, конечно, перенес достойно на европейскую почву русскую нашу культуру.
Михаил Сергеевич, конечно, наша программа музыкальная прежде всего, но и не менее ценной являются те части ее, которые говорят о жизни, когда люди, приглашенные в эфир, делятся своим жизненным путем, своими впечатлениями, впечатлениями от встреч, от воспоминаний. Мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали о себе как можно подробнее, нам это очень важно.
Начиная с января 1988 года я уже оказался совсем в другой среде, совсем в другом мире. И все, что меня спасало, все-таки во все эти потом предстоящие и идущие года, это верность моей исповеди перед отцом Иоанном Крестьянкиным, у которого я получил благословение перед отъездом. И его слова, ни тени укора, ничего, он только сказал, неси в своем сердце православие все дни своей жизни. Это я знаю, и это я могу сказать искренне, я соблю. И вот сейчас, находясь уже на родной земле, я помню это завещание, которое оставил мне замечательный в моей жизни случай исповедаться и быть в келье отца Иоанна Крестьянкина.
Простите, мы полностью не представились и не рассказали, кто такой Михаил Сергеевич. Михаил Сергеевич Швецов, дирижер, симфонический и оперный дирижер.
Я окончал консерваторию в 1965 году вместе с очень известными потом здесь дирижерами. И я очень счастлив, что потом имел возможность проявить себя как представитель русской музыкальной культуры за рубежом. Можно сказать, начиная с Германии, но потом Канада, потом Флорида, Соединенные Штаты, и Бразилия. И даже последние 4 года моей профессиональной деятельности полноценной Португалия, поскольку после Бразилии я имел возможность уже с португальским языком и там выступать просто как в своей среде, одновременно будучи маэстро русу, канаденце натурализадо, как меня титуловали всегда. И вся моя жизнь была все-таки посвящена, я согласен со словами, удивительными словами нашего Федора Ивановича Шаляпина. Он сказал, я живу в искусстве и в России. И это он сказал в Париже, между прочим. Мне кажется, это я соблюдал, и этому я верен.
Ну, нам бы хотелось, конечно, более подробно. Вы закончили Московскую государственную консерваторию, вы занимались дирижированием, вы, конечно же, пели в хоре. И что из этого представляет наиболее ценный опыт для вас?
Дело в том, что я после консерватории попал в армию. У нас военные кафедры закрыли. Я был дирижером краснознаменного ансамбля Московского военного округа в Лефортово. И где был состав, оркестровый состав был классический, хор был не такого масштаба, как краснознаменный, но, тем не менее, тоже прекрасные голоса, просто в несколько уменьшенном составе. Полтора года, значит, ну, почти полтора года дирижирования ансамбля Московского военного округа, а после этого начиналась такая бурная, настоящая жизнь начинающего молодого музыканта, кончившего консерваторию, полного энергии, и был и Москонцерт, потом и Росконцерт, и участие в музыке, композиции для театров, композиции для кино короткометражного. Имел счастье познакомиться близко, непосредственно, и он принял участие во мне с самые искренние и добрые с Андреем Арсеньевичем Тарковским, который предложил мне сразу, говорит: «Михаил, давайте пишите музыку для моих дипломников, и вам доставит удовольствие. Уверяю вас, это талантливые ребята, талантливые будущие режиссеры, кинорежиссеры, и это, в том числе этот». Так что был уже опыт тогда и с кино. Потом я писал даже полноценные фильмы с участием Олега Ефремова. Это начало 70-х годов. Ну и, конечно, сотрудничество, бесконечное сотрудничество с оркестром Всесоюзного радио и телевидения, с Сергеем Васильевичем Силантьевым, который знал моего отца еще до войны, между прочим. Так что он потом сказал мне, что я, Михаил, помню твоего отца хорошо. Кстати, одним из друзей папиных близких в те годы был Анатолий Новиков, известный композитор. И надо сказать, что песню «Эх, дороги» Анатолий посвятил и подарил моему отцу. И первым исполнителем был мой отец Сергей Алексеевич Шевцов.
Скажите также, пожалуйста, о вашем отце, потому что слушатели-то не знают, кто был ваш отец.
Ну, это, в общем, особенная судьба. Папа вырос в Сокольниках, мальчиком, совсем еще юным оказался. Всегда был, дед мой был в среде, конечно, православия, самым непосредственным образом. И он был, кстати, участником, там, одним из активистов сбора средств на строительство храма Воскресения Христова в Сокольниках. Это начало этому было положено где-то даже в конце, или, ну, уже в годы правления государя Николая II нашего. А потом отец даже участвовал, он был исполатчиком на открытии, на освящении храма в 1913 году. 300-летие Романовых раз было приурочено это освящение храма. В это время вообще праздник, папа говорил, рассказывал в детстве, что это было, Москва тогда была вся преображенной в отношении убранства и колокольного звона, и вообще в 300-летие Романовых отмечалось очень-очень радостно и торжественно, и отец мой был тому свидетелем и даже участником. Он пел, он был с палатчиком в трио. Там, уже в храме. А после этого отец в 20-м году, по-моему, он, или в 19-м, он пришел уже после ломки голоса, пришел в хор, в молодежный хор храма Христа Спасителя, который возглавлял тогда молодой, совсем начинающий регент Александр Васильевич Свешников, из рук которого потом я в свое время уже в 65-м году получал диплом Московской государственной консерватории, а он был уже ректором уже в течение долгих лет. И вот с 67-го года, после того, как я, ну, примерно полтора-два года я был в Москонцерт, там ездил поездки, это очень такая обычная жизнь начинающих музыкантов, тем более и дирижеры. Я был с оркестром «Октава», значит, примерно год был руководителем. Там с разными коллективами меня приглашали, я всегда был готов и согласен. А в 67-м году имел возможность, меня представили. Я никогда не разрывал, конечно, свои связи. Не мог я об этом даже и думать с православной церковью. Даже будучи студентом консерватории, я убегал иногда тайком на Успенский вражек, там, в воскресенье Славущего. И помню даже тогда батюшку, это очень древнего батюшка, который своей лаской меня просто удивил, меня своим добрым отношением. Он понимал мою, значит, мою неосторожность, а одновременно смелость прибегать из консерватории совсем рядом туда, на службу, если удавалось мне. Ну, короче говоря, с 67-го года меня неожиданно, значит, кто-то из моих знакомых представил отцу Павлу Соколовскому, который в это время был настоятелем храма в Сокольниках. И когда отец Павел узнал о том, что мой отец, кажется, участвовал в открытии храма, даже еще будучи спалатчиком, он говорит: «Михаил, я очень прошу вас, будьте с нами». И я с 67-го года я был регентом в храме Воскресения Христова и Иверской Божьей Матери. И вплоть до самой неожиданной и страшной трагической кончины отца Павла.
когда он погиб в катастрофе, случившейся под Прагой, где он должен был принять участие от ОВЦС, от отдела внешних отношений Русской Православной Церкви. Но, значит, разбился самолет при посадке. В общем, пришел черный гроб, которому умерла моя мечта. Потому что отец Павел мне предлагал, говорит, ты должен с голосом, с твоим голосом ты должен быть диаконом. Мы тебя, я тебя в руку положу, вот вернусь, все. И я, собственно, с этой мыслью смирился. Хотя я ему всегда, я говорил, я светскую жизнь, я все время связан. Я вот сейчас и сейчас бегу, вот завтра иду на запись, на Качалова, там туда-сюда. Сюда. Он говорит, не, Михаил, а это совсем другое. Я тебе руку положу. Этому мне не суждено было. Я сказал себе, значит, видимо, мне другая стезя выпала.
Но зато вам пришлось учить диаконов в Троице-Сергиевой лавре. Расскажите, пожалуйста, про это.
Это, по-моему, если я не ошибаюсь, 83-й год был. Значит, и по телефону мне позвонили, сказали, что... Да, позвонил, как неожиданно, отец Матвей, личный секретарь нашего святейшего патриарха Пимена. И говорит, что, значит, вам назначена аудиенция. Кажется, это была среда. Время, по-моему, 10 с чем-то было. Я был поражен вообще, в принципе, ну, и, конечно, я благодарил за это, и был вовремя там, и удостоился личной, очной явки с святейшим, которого я я участвовал во многих службах, где и в Елохове, и в Пимена Великого, и во многих других храмах, когда имел возможность быть, и участвовал в качестве певца, и не раз даже стоял очень близко, по всей видимости, может быть, святейший даже приметил, это было и в Донском монастыре, в зимнем храме малом, и на службах, которые там иногда проводились, эта служба мироварения. Они были в Новодевичьем и, кажется, в Новодевичьем и в Донском монастыре попеременно. И, ну, короче говоря, в тех службах, которые были в Донском, я всегда участвовал, потому что я знал отца Иоанна, который в свое время потом дал мне знать о том, что позвонил и сказал: «Михаил, кажется, дают Данилов монастырь патриархии, звони всем нашим, всем своим, будет работа непочатый край, собирай своих, собираемся». И мы, значит, с августа месяца, конец, я помню, что это было до Успения, мы стали собираться уже в Данилове, которые нам, значит, открыли и расчистили там, приводили в порядок, что могли там, кое-что надо было... убрать кое-что надо было. Там было вообще действительно непочатый край работы. Да. И вот, и соответственно, естественно, в декабре месяце была первая служба, в которой я участвовал. Я был в самой первой службе открытия Данилова монастыря. Нас было 6 человек. Из всех из них я помню только Виктора Черенкова хорошо. Мы очень друг другу чувство симпатии было самое искреннее. Там был очень неплохой секстет, нас было 6 мужских голосов. Это была первая служба в Нижнем, если, значит, у входа налево в Нижнем храме, который только первый предел был подчищен, открыт, а потом и первая же служба пострига. И первый постриг мы тоже таким же составом пели. Это было все, значит, конец декабря и январь следующего года, то есть 85-го получается.
Я бы задал еще массу вопросов по поводу всех этих событий, потому что это очень важно. Вы общались с владыкой Евлодием, вы были у патриарха Пимена на аудиенции. Какое впечатление мне очень хотелось знать ваше от святейшего Пимена, помимо впечатлений от богослужений, где вы его видели так, как он с вами общался, вообще что это за человек был?
Я вообще испытывал глубочайшее почтение, и я очень любил патриарха Пимена. Это был очень особенный святейший. После этого я имел возможность знать и еще до святейшества владыку Алексея Таллинского, эстонского, который был... Он обычно служил, когда был, приезжал в Москву, был всегда в Тихвинской Божьей Матери. А после гибели отца Павла Соколовского в Сокольниках меня пригласили, поскольку сменился, пришел новый настоятель, пришел новый диакон, новый регент. И, значит, соответственно, я оказался не совсем удел, хотя мне, значит, новый настоятель сказал: ты молодой, у тебя голос, все, пой здесь. А мне говорят мои: слушай, ну как же так, мы к тебе привыкли уже. И часть людей потом, значит, со мной, кстати, пришла, когда меня пригласили в Тихвинскую Божью Матерь. Это село Алексеевское, это Алексеевская горка, это рядом с ВДНХ, это совсем рядом. И опять-таки это был... приход, которому в свое время мой дед Алексей, потому что мой отец Сергей Алексеевич, и он был там, а потом дед мой как раз участвовал в сборе средств в Сокольниках. Так сложилось все. Таким образом, и вот после визита к Святейшему в Чистом переулке, он Святейший благословил на преподавать. Если вы располагаете временем, благословляю вас преподавать в Троицкой лавре в качестве учителя вокала и чтения церковнославянского, древнего церковнославянского, которому в свое время отец мой меня наставлял очень серьезно. Это мне привелось, это мне досталось. И с 84-го года я уже преподавал в Троице в лавре, вел молодых диаконов, учил их петь, учил их читать и апостолы, и Евангелие, и паримии, и очень акцентировал на том, что произношение, чем лучше оно сохранено в своем первозданном еще звучании века и века, тем существенный будет вклад и мой, и наш общий в дело несения нашей православной службы во все дни.
Вы уже приезжали до этого в Лавре? Вы бывали, может быть, с отцом в Лавру приезжали до этого? И как вы нашли Лавру, когда вы приехали преподавателем?
Неожиданно для меня попал в ситуацию самых теплых взаимоотношений с отцом Матвеем Мармылем. Я знаю его крутой нрав и помню, что о нем говорили, как. Я не совсем был даже согласен с этим. Он был человеком огромной мощи внутренней духовной силы. И поэтому все это проявлялось и в нем даже в таких вещах, как просто общение. Общение самого непосредственного, крутого, иногда очень... И тем не менее, все это дышало вообще огромной силой и силой добра. Это чувство меня никогда не оставляло. Я не был согласен с людьми, что он, скажем, был грубоватым. Это не грубость, это семейное. Это был человек, который родился, который был отцом своего дела, отцом своей семьи. И так что для меня это было... Кстати, он со мной был: когда можешь, приходи, вставай. Ну, хочешь, надень стихарь. Так круто, все просто. Было, и так что я не часто имел возможность, но я имел возможность петь с монахами, некоторые из которых я по воле случая встречал даже далеко за рубежом нашей родины. Например, в Барселоне, в храме святителя Николая служил один из... Он один из канонархов был. И везде, где я был, где бы я ни был, по делу моей персональной, собственно, по моей профессиональной деятельности, я, тем не менее, всегда находил время вырваться в наш русский православный храм, находить его, в том числе и там. А когда я вошел, я увидел, он говорит: Михаил, слушай, ты же здесь? Я говорю: да, я так. Значит, настоятелем был один из канонархов, кстати, отца Матвея Мармыля. И, в общем, о нем у меня самые приятные, самые добрые чувства, самые, даже приятные, это очень сказано поверхностно, самые глубокие чувства. И он, конечно, создал эпоху в свое время, но он оставил себе неизгладимый след. И помню его выступление в Большом театре, какое они произвели. какой они эффект произвели на аудиторию. Это было очень показательно.
Это концерт тысячелетия крещения Руси.
Да, именно так.
Вот об отце Матфея очень много вспоминают, сейчас говорят о его личности, о его особом таланте. А на ваш взгляд, в чем, собственно, это заключалось? Как хор реагировал на присутствие такого регента? Вы же бывали за богослужениями. Чем он, собственно говоря, отличался от других хоров, от других манер регент сам? Что такое было в храме?
Этот человек был мощи духа, внутренней энергии, которая, мне кажется... Я думаю, что это присуще только православному.
Но оно передавалось, да, коллективу?
Конечно, конечно. И при всех сложностях большого коллектива, где всегда очень большая пестрота всех и мнений, и нравов, и всего. Тем не менее, конечно, это было неоспоримо. Он был абсолютный авторитет. И даже тех, которые не совсем принимали его. Чувством юмора обладал совершенно удивительным. Вот при всей своей мощи своего духа, и иногда очень особенной мощи, он находил место всегда в хорошей шутке. И самый такой иногда изящный, что о многом говорит.
Я бы вернулся еще несколько назад. Для нас очень ценны эти воспоминания. Если что-то осталось у вас, наверняка что-то такое задержалось именно в сердце, потому что человек с этим живет и этим созидает свою жизнь из детства. Вот православные семьи сегодня и тогда это все-таки разные вещи были. Вы человек своей эпохи, а папа еще человек, представитель старой традиции русской. Как вас воспитывали в семье? Что было особенно таким значимым? Что запомнилось? Может быть, какие-то мелочи, вот что-то припомните?
Вы знаете, времена, когда я совсем мальчиком еще был, они были непростые. Я помню, как меня отец, скажем, водил ночью по задворкам в храм, в церковь. В пасхальную ночь, например, чтобы не знали, не видели ни его, ни меня, что мы будем в церковь. Вот я помню, как это происходило. С другой стороны, в моей семье сторона моего отца особенно была патриархальной. Сторона матери в меньшей степени, отцовая семья, можете судить по именам, которые были в семье моего отца. Старший мой дядя был Аристарх, тетка моя была Агния, папа мой Сергей. Через точку Сергий, кстати, Евангелие, которое было подарено за участие в открытии храма Христа в Сокольниках Воскресения Христова. Папа получил в окладе серебряном именную Новый Завет Евангелие. Мой дед Алексей, моя бабушка была Васса. Значит, Васса Ивановна и Алексей Николаевич. Это мои дед и бабка. Венчались на Преображенке, еще в той церкви, которую потом разрушил безжалостно 63-й год.
Но вот ваше отношение ребенка к той существующей власти, которая стала в стране преобладающей властью, как сейчас говорят, безбожной, коммунистической, вы это ощущали ребенком в школе, в институте, в консерватории? Вообще, как вы к этому относились?
Знаете, это все скрывалось самым тщательным образом, скрывалось, конечно. Это было бы огромной неосторожностью в отношении самого себя, или наоборот, в отношении своих родителей, особенно отца. Поэтому это скрывалось напрочь, абсолютно. И принимались все, так сказать, все правила и все условия нашей советской и начальной школы, и средней школы, и даже училища, в котором я учился.
Но в душе вы чувствовали, что какой-то вы делаете компромисс? То есть у вас что-то внутри восставало против этого? Или, наоборот, это было гармонично?
Нет, это не могло быть гармоничным, конечно. Нет, нет. Просто я всегда оставался верным тому, о чем мне говорил и чему наставлял мне в первую очередь отец. И мать, тоже. В меньшей степени, потому что мама была занята больше семьей вообще, как таковой, а отец все-таки принимал с самого начала тщательное и внимательное мое воспитание в духовном смысле слова, а именно в православном.
Вы много регитовали и слышали много коллективов, и знакомы с многими хорами. Вот на ваш взгляд, чем отличается пение, скажем, зарубежной церкви, которая только в 2007 году воссоединилась с русской церковью? Отличается ли она от нашего? Манера исполнения, может быть, пения? И какие сложности в отборе репертуара певцов здесь и здесь, за границей и в России?
Ну, в известной мере, даже в неизбежной мере, конечно, разница огромная. То, что было здесь, и то, что я имел возможность знать и в Германии, и во Франции, особенно в первые, когда я только что появился на рубежом, и потом в Канаде, и потом в Америке, в Санкт-Петербурге, Флорида, который основан русским человеком, и так далее. Конечно, разница огромная. Безусловно, конечно, связи непосредственны, тем не менее, разница большая.
А в чем она заключается?
Ну, во-первых, условия жизни диктуют немножко разные психологии людей, даже тех, которые принадлежат церкви, в той или иной мере. И все-таки не было той чувства ответственности перед храмом, перед церковью за рубежом в отношении службы и в отношении, скажем, репетиции для хора было очень сложно. Это я почувствовал сразу, потому что люди могли просто не приходить на репетицию, не прийти на службу или прийти на полслужбы. Этого, конечно, уже я не мог себе представить в России, у нас. Это было нечто иное.
Неприемлемо.
Да, конечно. Это было различно, очень.
То есть там это была часть жизни, а у нас это была как бы работа, да? Отношение к делу.
Да, но в таком случае я бы сказал, что это что все-таки частью жизни именно в России было у нас. Потому что это люди, приходящие в церковь, конечно, себя уже отдавали и чувствовали себя ответственно. И, соответственно, поведение и прихожан, да и самих участников хора, хористов, немножко отличалось большей вольностью и такой.
Мне казалось наоборот, что люди, которые приходят там, в храм, что они как бы вот тоскуя по России, что они вот очень ответственно приходили, потому что, во всяком случае, в Париже, в храме вот у отца Александра Хедрова, у него приходят очень-очень любящий Россию и тоскующий по ней, и ответственно очень относятся к...
Тихо-тихо, ответственно.
И очень-очень ответственно относятся к службе, приходят всегда пораньше, и отец Александр всегда их собирает пораньше на репетиции.
Отчасти да. Имейте в виду, что разрыв, вот разрыв, который дан Богом в смысле Атлантического океана, и очень меняет вообще поведение людей за океаном и в Европе. К тому же. Да, совершенно верно. Опять-таки, конечно, Рю-де-Рю это исключение. И Медон, который я поехал к отцу Михаилу Арцемовичу по рекомендации архиепископа Марка тогда в Мюнхене, который меня любезно принял и очень ко мне отнесся с большим вниманием. Ну, в общем, все-таки, тем не менее, я имел возможность несколько раз быть в Ницце, в храме, и я обратил внимание, что все-таки это очень зыбко, и многое не так, ну, за исключением Рю-де-Рю, конечно, да, Кедров – это колоссальный мастер, известнейший имя, и да, у него, конечно, прекрасный хор был. Там вообще традиции были самые солидные. Но, в принципе, все-таки разница, конечно, между... Но это неизбежно. Состояние общины, прихожан в русской церкви, и там все-таки разница есть. Хотя нельзя сказать, что там не приходят люди действительно воцерковленные, имеющие самые трепетные чувства и перед иконой, и во время самой службы и так далее. Но все-таки, конечно, разница большая. Одно дело на родине, как себя ведет паство, и другое дело. Я не говорю о том, что сейчас происходит, я пока еще только начинаю осматриваться, как что здесь происходит в храме, я говорю в общем смысле слова, но все-таки разница была тогда для меня очевидной.
Очень важный вопрос, на мой взгляд, который я часто задаю моим авторам. Вы попали за границу, и многие говорят, что наши русские мигранты, оказавшись на чужбине, имеют церковь как бы центром притяжения, в том числе и как часть Родины. Вот вы действительно так ощущали наши храмы, наши приходы, наше богослужение? И что потом для вас явилось, когда вы вернулись в Россию?
Безусловно. Конечно, было для меня, это было единственным вообще состоянием того утешения, которое может принести человеку молитву в своем родном православном храме.
А когда у нас произошло историческое событие в 2007 году в храме Христа Спасителя, митрополит Лавры, святейший патриарх Алексей II подписали историческое воззвание о соединении двух частей Матери Церкви. Где вы были в это время?
В 2007 году я еще был в Бразилии, но надо сказать, что у меня было одно убежище, куда я вырвался в любом возможном случае. Это храм в Каракасе, в Венесуэле, который граничит с Бразилией, и расстояние от Манауса до Каракаса в два раза ближе, чем, скажем, Бразилия, столица Бразилия, или чем тем паче Рио-де-Жанейро, там, где есть храмы наши, и Сан-Паулу. Поэтому я всегда приезжал в Венесуэлу. Но помимо того, я знал еще уже во Флориде о том, что в Венесуэле, в Каракасе очень хорошая старая еще первой волны, и второй волны, и третьей волны даже иммиграция. И там с хорошими традициями храм, который построен после войны сразу, значит, во время второй волны иммиграции. И я туда вырвался. И это, конечно, у меня, в общем, хотя бы такое маленькое утешение в редких случаях, которые я могу себе позволить.
Михаил Сергеевич, еще один очень важный вопрос, который волнует многих. Вот закончились годы советской власти, 90-й год, церковь получила долгожданную свободу. Вы сами говорили о роли наставника, о роли традиции, о роли передачи вот этих всех традиционных вещей преемственности. А русская церковь постепенно теряла людей. Ну, по естественным причинам люди уходили в мир иной, и носители традиции уходили тоже. Вот на ваш взгляд, советский период истории церковь здесь, в России, и постсоветский. Ведь сегодня многие священники, буквально, так сказать, даже многие из них, не будучи воцерковленными людьми, успешно получали духовное образование, становились быстро священниками, скоропостижно, да, не имея часто возможности, по-человечески даже, получить не то что какую-то преемственность, а вообще хотя бы мало-мальски ознакомиться с этим новым своим видением мира. А ведь священник – это носитель традиции прежде всего. Вы ощущаете это сегодня в наших храмах? Вот чего-то не то, то есть другой дух, может быть, немножко. Утрату традиции, утрата каких-то вещей, которые всегда искони сопутствовали церковной жизни.
Мне еще не было достаточно времени, чтобы побывать как-то как можно больше тот круг, который я знал в свои годы. Я в свое время поставил перед собой задачу побывать во всех действующих храмах в Москве. Я это сделал, я этого достиг. Поэтому я очень много помню. Многие храмы и в самых концах нашей большой столицы. Но тем не менее, я не могу сказать, что я имею право оценки состояния сейчас священства, просто потому что я мало. Я, скажем, могу представить себе примерно вот церковь Живоначальной Троицы в Листах на Сухаревской, где я практически знаю всех священников. И так, в силу обстоятельств, там был настоятель, сейчас новый настоятель. Он, кстати, относительно молодой, отец Андрей. Хорошие проповеди, искренние проповеди. И очень хороший у него круг. Там четыре священника, помимо меня. И пять священников – это хороший приход, сильный приход, добрые люди. И неплохой хор, неплохой хор. Да. Да, кстати, хоры сейчас стали испытывать некоторые сложности. Просто потому, что, во-первых, открылось очень много храмов, большое количество храмов. И, соответственно, иногда идет как бы ротация, что ли. Певцы из одного храма в другой перебегают. Это неизбежное, в общем, Раньше этого в меньшей степени было, потому что число храмов было, по-моему, 52 было храма действующих в Москве. А сейчас это, не знаю, где-то больше 300, да, включая приближенные районы Подмосковья, которым я знаком тоже. Я очень хорошо много в свое время. Любая возможность, я обязательно еду. И в Звенигород, да, туда, Можайск, да, туда, да, если есть возможность. Орехово-Зуево, туда, да, Серпухов, да. Так что, в общем, я бы воздержался от оценки ситуации, просто потому что я еще недостаточно много посетил мест.
Я вас здесь прерву вот так вот, очень неаккуратно, и спросил бы вот о чем. А в чем бы это заключалась оценка, прежде всего? Что бы вам бросилось в глаза, на ваш взгляд? Или в уши, на слух? Вот в чем видна сразу, так сказать, какая-то неловкость, что ли, некое несоответствие? Вот я это чувствую по-своему. А у вас?
В первую очередь, сохранение традиций.
В чем заключается? На службе?
И в отношении прихожан, и в отношении, скажем, и самих священнослужителей, и самих, скажем, певчих и так далее. Нельзя терять это чувство благоговения, которое должно быть, которое должно присутствовать в храме. А без этого, собственно, уже нарушается само чувство дома Господня, храма Господня. Вот на что должно быть направлено внимание и в поведении и самих и священнослужителей, и прихожан, и что взаимосвязано, так или иначе. В отношении оценки, поэтому я говорю, я не хочу быть неосторожным, и, скажем, или в ту, или в другую сторону перейти черту, которую не стоит переходить.
Разумеется, да мы и не делаем никаких оценок, мы просто выбираем те храмы, где нам уютно, где нам приятно, где нам хорошо молиться. Кто мы такие, чтобы ценить?
Безусловно, безусловно. И у меня всегда остаются в памяти службы и в самых разных храмах, когда я имел возможность там принять участие или просто приходить на молитву. Но чаще всего всегда я оказывался сюда, по своей самой естественной в природе певцом оказывался, или чтецом, или тем, или другим, или петь соло, так же, как у Николая Васильевича Матвеева, скажем, или у Комарова, даже почтенного нашего, замечательного регента. Я его застал, я еще несколько лет имел возможность иногда приходить, когда он к нему. Он был очень приветлив всегда. И, кстати, вот он и Николай Васильевич Матвеев, и Комаров, они, в общем, это были два корифея, которые оставили большой след.
Это не только корифеи, это, наверное, золотой фонд нашей церковной музыки, потому что по Матвееву, по его песнопениям мы можем только настраивать камертон, наверное. А те песнопения, которые записаны в храме всех скорбящих радости, они являются эталонными.
Ну, у меня еще маленькая просьба. Расскажите, пожалуйста, вы пели у Николая Васильевича Матвеева в хоре, солировали часто. Расскажите немножечко, пожалуйста.
Иногда, потому что не часто, а иногда, а потому что я сам все время был в то время. Я был или в Сокольниках, или потом в Тихвинской Божьей Матери, или даже в Антиохийском подворье. В общем, но тем не менее, да, именно регентовал. Но Николай Васильевич знал его очень правая рука, его Алевтина Филатова, она, значит, звонила иногда, Николай Васильевич спрашивал, можете, значит, там у меня даже было одно место для меня сюда предназначено уже в басах вставать, там, где это было моим, ваше место там готово, даже сегодня быть, если вы можете, да, значит, вас ждет ваше место. С Николаем Васильевичем нет. Потому что вся в данном случае была, все исключение было в том, что я сам-то был все время занят, основных. Но были случаи, конечно, в том числе на всех скорбящих радости. На Ордынке, конечно, Николая Васильевича. Я как-то ему, значит, когда я еще ему только познакомился, я говорю, это был декабрь. Я говорю, Николай Васильевич, можно вас поздравить с Николаем, святителем? Он говорит, нет, спасибо, но я майский.
А сегодня мы знаем, что святитель Николай совершается празднование уже 3 раза в год. Еще Рождество святителя Николая Чудотворца 11 августа. А будет еще несколько его праздников, потому что вот такой святой сейчас изучают специальные комиссии его житие, и будет назначено еще несколько дней его памяти, так что Николаи здесь будут, так сказать, на высоте. Завершается, к сожалению, время нашей передачи. Вы простите мою дерзость, если я вас попрошу, чтобы мы вздохнули воздухом вечности, прочесть так, как вы читали кусочек Евангелия, чтобы люди послушали.
Мир всем, мир Твоей,
от Марка святого Евангелия чтем. И придешь к нему, и сотвори 12, да будут с ним, и да посылает их проповеда, и имейте власть целите недуги, и изгоните бесы, и нарече Симеону имя Петр, и Иоанна, брата Яковля, и Андрея, и Филиппа, и Варфоломея, и Матфея, и
Я напомню, дорогие наши слушатели, что сегодня мы беседовали в программе «Музей Регенской певческой культуры» с Михаилом Сергеевичем Шевцовым, и ведущей цикла Татьяна Федоровна Соборская была с нами. И мы вновь окунулись в одно прошедшее время, которое мы переживаем каждый по-своему, но каждый связывает с этим свои самые драгоценные, самые лучшие, самые сокровенные и благовейные воспоминания. Это время, когда наша церковь жила в окружении государства атеистического, сохраняла свои традиции, воспитывала своих служителей во враждебном окружении, боролась и побеждала. И мы надеемся, что эти времена, они все-таки послужат для многих из нас образцом того, как нужно жить, выстаивать и совершать свое служение.
Утверди, Боже, православную церковь, православную веру, православных христиан во век века.
Аминь.
Вы слушали передачу «Музей Регенской певческой культуры». Автор программы – заведующая студией аудио- и видеозаписей Московского Свято-Даниилова монастыря Татьяна Федоровна Соборская.
Premu.
пред Тобою. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое прегрешение и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.